Приветствуем вас, дорогие друзья! В эфире христианская миссия «Голос мира».
Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать всех вас в нашей радиопрограмме. Сегодня в первой половине часа вы прослушаете проповедь брата Петра Костюченко. Тема его проповеди – «Слышать голос Божий и видеть лицо Его, и чтобы Слово Его в нас пребывало». А в конце радиопрограммы вы услышите коротенькую передачу «С полей благовестия».
За тебя умирал Иисус, за тебя, за тебя. Разбойник висел. Ты не любишь его, но тебя возлюбил. Он славу оставив, страдания терпел. И лежат миллионами шумных путей. Ты спешишь их избрать, оставляя дома.
Дорогие друзья, самое большое желание любой христианской семьи, как некогда сказал Иисус Навин, «Я и дом мой будем служить Господу». И такая дисгармония, такая беда в доме, когда кто-то неверующий, родители идут в собрание, а кто-то из детей собирается куда-то идти. У нас в церкви нашей одна пожилая сестра, когда обратилась к Господу, стала молиться за своих детей. А дети образованные все в этом мире. Уверовала дочь. Ну, мы думаем, дочь уверовала. Женщины, сердце у них мягкое, им проще прийти к Богу. Потом уверовал сын следующий. Удивлялись мы. Он ходил в плавание, в море. Цели у него определенные в жизни. Все-таки уверовал. Радуемся, благодарим Бога. А вот еще один сын, полковник, начальник военкомата. И мы думали, как он уверует. Знает его все в городе, круг друзей, работа такая. О Боге с ним говорит, слушать не хочет. Человек военный, волевой. И мы думали, этот не уверует. Пусть уж благодарит Бога за тех. А она молится, Господи, я верю, что у Тебя есть пути, и он уверует. И вы знаете, стали у них среди властей высших делить место этого военкома. Он отстаивает свое, значит, кто-то там уже не знаю как, подкинули наркотики ему там в кабинете, пришли, значит, с обыском, его арестовывают, и 4 года тюрьмы получил. Там в тюрьме приходили верующие с проповедью, там он покаялся, вернулся домой братом, через короткое время принял крещение, и так вот люди думают, надо же, судьба какая ужасная. Все потерял в этом мире. А он молится, Господи, благодарю Тебя, что Ты открыл мне глаза на мир, на друзей моих, какие они, на всю эту неправду и чистоту. И вот таким путем Ты привел меня к себе. Слава Тебе, Боже! И удивляешься. И полковников Бог приводит тоже к покаянию. Вот такой у нас Бог. Он все может. И если мы молимся и верим, и у нас сердечные желания, и условия, которые Бог ставит, мы выполняем, Бог приведет всех. И будем жить и радоваться. Я хочу, друзья, прочитать место Писания и о нем порассуждать немножко. Может, немножко так вот и в сфере темы семейной некоторых моментов коснусь. Иисуса Христа всегда окружали люди, много людей. Одни люди слушали Слово Его с жаждой, воспринимали. А другие люди искали, как бы его уловить в каком-нибудь слове. Третьи искали повод, чтобы взять и убить его. И в основном нехороший настрой был у книжников, у фарисеев. И вот однажды Христос говорит им такие слова, записанные в 5 главе Евангелия от Иоанна с 37 стиха. «Пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне, а вы ни голоса его никогда не слышали». Ни лица Его не видели, и не имеете Слова Его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого Он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне, но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь». Я как-то прочитал это место Писания. Христос упрек, сказал людям, которые считали, что они верующие, что они очень высоко верующие. А он им сказал, вы голоса Божия никогда не слышали, лица Его не видели, и Слово Божие у вас не пребывает. Это верующим людям. И вы знаете, друзья, я тогда себе вопрос задал. Господи, я тоже верующий, член церкви давно уже, семья у меня. А вот я голос Твой слышу, я лицо Твое вижу, Твое Слово во мне пребывает? Если я не смогу положительно ответить на эти вопросы, то Ты обо мне тоже скажешь. Такие же слова. И вот эти мысли заставили меня думать. Друзья, я хочу эти вопросы и вам тоже задать. Некоторые вопросы легко ответить, некоторые не очень легко. Но вот голос Его слышать. Конечно, вы сразу скажете, да, мы слышим голос Божий, и это правильно. Это правда, я согласен. Мы слышим голос Божий. Мы слышим голос Божий, когда проповедь из-за кафедры. То есть Бог через проповедника иногда говорит слово, потому что мы же Божие слово читаем. Мы слышим его. Мы слышим слово Божие, когда мы дома читаем Библию. Это тоже Бог говорит к нам. Иногда, когда какие-то у нас трудные вопросы, нам непонятно, мы молимся. И через обстоятельства, через нашу внутренность Бог нам говорит, так поступить или так. Ну вот в чем вопрос. Если мы верующие, мы слышим голос Божий. Вот вопрос, мы поступаем так, как говорит нам этот голос, или нет? Вот в чем вопрос. Вы знаете, иногда бывают нетрудные решения, принимать нужно, когда нам Бог говорит, а иногда бывают трудные решения. Я вам, может, 2-3 примера приведу, когда слышит человек голос Божий. Это понятные нам примеры. Идет однажды молодежное общение. Очень много собралось молодежи. И вот проповедник говорил о том, что Бог нам говорит. И если вы слышите голос Божий внутри себя, который зовет вас к покаянию, то вы проходите сюда, склоняйте колени и молитесь Господу, просите у Него прощения. И вот выходит молодежь. И я помню молитвы одной девушки. Она молилась так: «Господи, я же не умею молиться!» И плачет. «Господи, я вообще первый раз пришла на собрание сюда!» И плачет. Говорит: «Господи, но я так боюсь, что Ты меня второй раз не позовешь. Прости меня, грешницу!» Мне так понравилась эта девушка. И очень было понятно, что она услышала голос Божий. Никогда раньше она не слышала, а здесь услышала. Новое что-то Бог заговорил. И Бог ее к себе позвал. И она так перепугалась, что если она не послушает этот голос, Он второй раз ее не позовет. Я однажды иду домой по улице своей. А у нас недалеко от моего дома квартиранты сняли квартиру, семья армяне. И вот как-то прибегает мальчишка к нам домой: «Дайте нам телефон позвонить», спрашивает, что случилось, мама болеет, скорую вызвать. Ну, вызвали скорую, а мне жена потом говорит: «Ты знаешь, у нее болезнь тяжелая, рак, вероятно, она умрет скоро». И тогда я подумал, надо зайти побеседовать. И вот иду я по улице своей домой, было очень поздно, где-то часов 12 ночи было. Смотрю, свет горит, и у меня мысль: «Зайди». Думаю, ну что я пойду, 12 часов ночи. А такая мысль настойчивая: «Зайди». Подхожу до калитки, муж во дворе стоит, курит. Самый момент спросить: «Ну как здоровье?» Он же знает, что к нам звонить ходят. Для меня это не новость, что жена больная. Вот и спросить: «Ну как здоровье там жены вашей? В чем дело?» Он мне скажет, что я сильно плохо, я зайду побеседую. А другой голос: «Да завтра утром придешь. Что тебе ночью-то? У людей и так горе, а ты будешь беспокоить их». И вот я даже вот так приостановился, у меня борьба такая. И все-таки разум побеждает. Завтра придешь. Рано утром звонит мне наш служитель: «Нужно срочно ехать там, такое-то место, туда-то». Уехал я и вернулся через 4 дня. И я, когда приехал, иду по улице, смотрю, много людей. И вы уже догадались. Это были похороны той самой женщины. Когда мне Господь так сильно звал: «Зайди, зайди». И я решил: «Господи, ты что-то не досмотрел? Я завтра, тогда будет удобней». А завтра не получилось. И так она и умерла. И так мне было плохо. Я так на совести чувствую, это на моей совести человек. Когда меня Бог звал, надо было сказать: «Говори, Господи, слышит раб, и иди выполняй то, что Бог говорит». Это для меня было уроком. В скорости после этого случая я с женой приехал в поликлинику. Нужно было жене зуб лечить. Заходим, народу сидит, очередь. И мы тоже заняли очередь, стоим, ждем. И у меня побуждение. Опять голос: «Говори людям о Боге». И я перепугался, думаю: «Господи, ну вот здесь в больнице люди сидят, кто-то держится, зуб болит, кто-то тут беседует между собой, а я сейчас начну: люди, я вам о Боге скажу». Думаю, как-то не место. А внутри такой голос: «Говори, говори». И я тогда помолился: «Господи, я согласен, только Ты помоги мне начать. Ну с чего начинать? Как я буду с ними разговаривать?» И когда я выразил согласие свое, Бог начал действовать. Одна бабушка говорит: «Ну ладно, мы старые тут лечим зубы, а ты чего на жену мою, она у меня худенькая выглядит, ты чего сюда молодая пришла зубы лечить?» А я говорю: «Да вы знаете, вот как родит ребенка и сыпятся зубы, второго родит и сыпется». Я говорю: «Девять детей родили, вот и лечим». «А-а-а, 9 детей!» Ну и все, и началась беседа. И жена уже и зубы полечила, и в машину села, ждет меня, а я все беседую, не могу закончить. Люди слушают Слово Божие. Оказывается, когда Господь говорит, Он знает, что делает. Он знает, что делает. Он знает, что будет, хорошо будет. Только надо слышать голос Божий. Вот почему Христос и сказал людям: «Вы голос Его никогда не слышали». Вы знаете, друзья, И когда дети наши, они же смотрят на нас, они все замечают. И они видят, когда мы слушаемся голос Божий и поступаем так, как говорит нам Господь, как учит Писание. И если мы не слушаемся, они тоже замечают, все замечают. Я на прошлой неделе был на благовестии в Абхазии, и сын мой был со мной, 19 лет сыну моему. И вот случилось один день, ну слишком я заболел, я и больной поехал, и там настолько было плохо, что я не смог выйти на благовестие, и остался дома. Еще дочь моя тоже была, дочери 18 лет, тоже была на этом благовестии. И она потом рассказывает уже жене моей, маме, а я услышал. Говорит, мама, ты знаешь, вышли братья на благовестие, то папа всегда начинал, вот микрофон, людей собирает, они приходят, благовестие, а тут он больной лежал, и братья говорят один другому, ты начинай, другой говорит, ты начинай, третий говорит, ты начинай. И говорит, наш Андрей вышел и стал людей звать, проповедовать Слово Божие, потом они спели там, а я слушаю, думаю, хорошо. В общем-то, он стеснительный такой. И я никогда не видел, чтобы на благовестии он к людям говорил микрофон, а тут вышел и стал проповедовать. Почему? Потому что видел, как отец делает. И тоже вышел и стал проповедовать. Я думаю, слава Богу, хорошо. А если бы заглушал я в себе вот этот призыв Божий, иди, говори, разве сын пошел бы? Разве дочь пошла бы? И мы часто иногда, Господи, да помогишь ты детям нашим, а сами не делаем то, что говорит Господь. И Бог достигает наших сердец, достигает иногда через трудности, через обстоятельства, чтобы мы способны были слышать голос Божий. И, друзья, насколько это важно. Один человек рассказывает, сижу в собрании, призыв к покаянию, выходи, кайся перед Богом. И я, говорит, вышел, я помолился, Господи, прости меня грешника. Настолько отчетливо, вот я слышал этот голос внутри себя. На следующий день пошел на работу, а работал стропольщиком. Тросом цеплял с вагона лес, бревна и сгружали. И вот, говорит, зацепил стропы, кран взял и стал поднимать. Я, говорит, так в сторону кран понес эти бревна, поднял. И, говорит, я слышу тот же самый голос, который мне вчера говорил, иди покайся. Тот же самый голос мне говорит, прыгай в сторону. Я, говорит, со всех сил, как прыгнул, и прямо в эту секунду на место, где я стоял, обрушились вот эти бревна. И он тогда, говорит, я подумал, если бы я вчера этот голос не послушал, сегодня бы он со мной не заговорил. И где бы я был? То есть, друзья, слышать голос Божий – это одно, а слушаться этот голос – это совсем другое. И я хочу обратить внимание на то, чтобы мы слушались, чтобы мы повиновались этому голосу. Зовет он нас на труд, иди на труд. Зовет на участие в каком-то служении, в материальном или в помощи какой-то физической. Делай, что говорит Господь. Призывает этот голос попаститься за кого-то. Послушайся, это хороший голос. И будешь пожинать благословения и в семье своей, и в детях своих тоже. Второе, на что Христос обратил внимание, что вы лица Его никогда не видели. Немножко посложнее. Мы читаем в Библии, что лицо Божие никто никогда не видел. И не может видеть, если увидит, умрет. А Христос людям говорит, вы лица Его никогда не видели. Значит, не только можно, а нужно видеть лицо Божие. Нужно видеть. И я скажу, друзья, что нужно видеть. И это лицо Божие должно отображаться на нашей внешности. На нашей внешности. Образ этого лица должен на нашей внешности тоже отображаться. Ведь бывает же так, да, что легко можно определить верующий человек. Верующий человек. Видеть лицо Божие. Ну вот мы едем на машине с братом, я как раз за рулем еду, а он в это время отдыхает, сбоку сидит, и вдруг такой возглас, «О Боже, как ты прекрасен!» Думаю, да где он увидел его? А тут такая река красивая, зеленый луг, лес, такая красота, ну и кричи, «О речка, ой лес!» А он кричит, «О Боже, какой ты прекрасный!» То есть, друзья, через рассматривание природы, через рассматривание творения Божьего, мы видим лицо Его, насколько оно прекрасно. А когда мы читаем Слово Божие, мы можем видеть лицо Божие? Можем видеть, братья и сестры, можем видеть. Для одних Слово Божие, оно настолько прекрасно, настолько оно меняет внутренность человека, а для других, ну, Библия, Библия, собрание, собранием. Видеть лицо Божие. Однажды шло рождественское собрание, и наш брат с нашей церкви говорил проповедь. И вот он приготовил проповедь для детей. И так он объяснял хорошо. Дети, вот появились ангелы на небе, и вот такие сияющие, так они запели, дети рты пооткрывали, глазенки таращат, сидят, слушают, все. И вот он им рассказывает, рассказывает, как будто сам оказался на поле. А потом говорит, а сейчас мы с вами встанем, и пойдем в пещеру. Одна сестра пожилая встает и идет до кафедры, идет, смотрит на него, потом а! Так неудобно и стало, раз и села на место, и сидит в смущении таком. А я подумал, хорошо, хорошо. Для человека не просто сидит, а ну что ж вы там еще сегодня расскажете? Интересно, он настолько погрузился, он настолько созерцал то, что было тогда, каждой клеточкой тела своего. Видеть лицо Божие. Один человек уверовал, пришел на работу, а ему говорят, слушай, ты что, машину выиграл, что ли? Да нет, с чего вы решили? Ты какой-то не такой, ты весь светишься. А он говорит, а тогда я еще раз для себя сделал вывод. Встреча с Богом меняет не только внутренность, и внешность тоже. И вот поэтому в псалме Давид, в 16-м псалме, однажды говорит такие слова, «А я в правде буду взирать на лицо Твое». Еще в те древние времена Давид созерцал красоту лица Божия. Но только вот условие есть, призма есть, через которую можно увидеть лицо Божие. Это правда. Блаженны чистые сердцем, потому что они Бога увидят. А если не чистое сердце, не увидишь никогда. И будешь смотреть на других, как они сидят, слушают Слово Божие, и думаешь, что он слышит там? Ничего нового, все старое. А как у нас один брат есть пожилой такой, пройдет собрание, а он в таком восхищении говорит, ну такого собрания еще никогда не было. Пройдет еще одно собрание, ну такого собрания еще никогда, ну конечно не было, оно ж новое, но для него все новое. А я в правде буду взирать на лицо Твое. Друзья, образ Божий, лицо Божие, закрывает грех. Грех. Неправильная жизнь перед Богом, она закрывает образ Божий. И тогда все не так, все не нравится, все как будто бы не такое. И на одном и том же собрании можно сидеть, одну и ту же Библию читать, одну и ту же беседу слушать. Один созерцает в правде красоту Господню, а другой ничего не видит. Ничего не видит. И поэтому пусть Бог благословит нас, братья и сестры, чтобы вот не уподобиться тем людям, о которых Господь сказал, а вы лица Его никогда не видели. Наше расположение к Слову Божьему. Собирается, скажем, группа молодежи. Молодежь, давайте мы с вами прочитаем отрезочек Писания. Вот 12 стихов. Прочитали. Давайте порассуждаем 5 минут и выскажем мысли. И вот так заметно, у кого какой настрой к Слову Божьему, у кого сердце открытое, кто в правде взирает, а кто-то, да мы это уже читали, это мы уже знаем наизусть, и ни одной живой мысли. Поэтому, друзья, наша жизнь и в семье тоже, если мы правде взираем на лицо Божие, преображаемся в тот же образ. Это и дети наши видят, тоже очень хорошо видят. Пусть Бог благословит нас в том, чтобы для нас понятно было это. Не только теоретически, а внутренность наша преображалась в тот же образ. Потому что часто выходим мы, скажем, на благовестие группой молодежи, и свидетельства бывают от людей. Почти всегда вы верующие. Вот на вас посмотришь на внешний вид, какие вы опрятные, какие вы красивые, какие у вас девочки хорошие. Образ мира, печать мира не лежит на них, не лежит. Это другой образ, совсем другой образ, и его видят люди. Это не наши, это верующие. И вот еще обратить внимание хочу, Господь говорит, «И не имеете слова Его, пребывающего в вас». И, возможно, чуть больше на этой мысли я хочу остановиться. Слово Его, пребывающее в нас. Речь идет не о Библии, которая дома у нас есть. И, может быть, не одна у нас книга Библии лежит. Нет. Речь идет о Слове Божьем, которое в сердце у нас, с которым мы согласны, которое мы выполняем. И это один из важных таких моментов ключевых в семейной жизни нормальной между мужем и женой. Дети наши, они растут, идут в церковь, если они видят, что Слово Божие пребывает в сердце родителей. И Христос обращает внимание на фарисеев и книжников и говорит, и Слово Его у вас не пребывает. Ну как не пребывает? На одеждах написан закон Божий, и тут, и тут, и там всякие висят эти кулончики голубые и все прочее, которые напоминают. Только наружная сторона, а внутри, Бог говорит, слово не пребывает. Братья и сестры, а нам Бог говорит по-другому. Недавно я обратил внимание, книга пророка Иезекииля, 3 глава. Этому пророку Бог говорит такие слова, Иезекииль. Выслушай слово мое сердцем твоим, а потом ушами твоими, а потом скажешь устами твоими к народу. Я сразу подумал, наверное, ошибка. Сразу же надо ушами выслушать, а потом уже определить, или к сердцу, то есть согласиться и выполнять, или же не согласиться. А Бог говорит не так. Нет, с моим словом так не поступают. Даже если тебе что-то непонятно, ты к сердцу прими все равно. А вообще, братья и сестры, много ли мы в жизни понимаем? Вот если посмотреть вокруг, законы, которые Бог создал в природе, приливы, отливы, восходы, закаты, движется земля, там планеты, все, как что растет, как осенью увядает, пропадает, как весной возрождается. Все ли мы досконально понимаем? Да, конечно, не все. Насколько мы привыкли подойти, включить выключатель, чтобы свет загорелся? Все ли мы понимаем, что такое ток электрический, направленные частицы и все прочее, прочее? Да не все, но это не мешает нам, абсолютно не мешает подойти и нажать выключатель, чтобы загорелся свет. Мы многое не понимаем. И Бог нам говорит, ты к сердцу прими. Ты много не понимаешь и не поймешь. Как подошел Иисус Христос Петру ноги умывать, а Петр говорит, нет, 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 вовек не умоешь ног моих. А Иисус Христос сказал, Петр, ты не понимаешь сейчас, что я делаю, ты потом поймешь, ты только согласись с тем, что я делаю. Вот так вот Божье Слово. Или Иезекиилю, например, в 44 главе, там тоже Бог говорит в 5 стихом, Иезекииль, прими сердцем твоим. А потом там по отношению Дома Божьего Бог дает порядок, а потом выслушаешь ушами твоими, что я скажу тебе, а потом будешь говорить народу, но сначала прими сердцем. Прими сердцем. И поэтому, братья и сестры, от того, как мы принимаем Слово Божие, знаете, иногда бывает, не соглашаются, кого-то не устраивает вопрос одежды, покрывала на голове там или еще чего-то, а я так не понимаю, да никто у тебя не спрашивает, понимаешь ты или нет, ты согласись, как говорит Слово Божие, согласись с тем или иным вопросом, потом поймешь. Вопрос беспрекословного подчинения Слову Божьему. Господь имеет такую возможность и нам дал такую вот способность принимать Его Слово, и в сердце Он вкладывает наше. Ну вот, например, апостол Павел пишет такую радостную весть в 2 послании к Коринфянам, 8 главе, «Благодарение Богу, вложившему в сердце Тита такое усердие к вам». Вот Титу Бог вложил в сердце усердие. А, например, в Деянии апостолов мы читаем, Петр говорит Анании, «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому. А здесь сатана вложил в сердце, там Бог вложил, а тут сатана вложил. От чего зависит? Почему так бывает? За Ездру написано, что он расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Божий, выполнять его и учить других. Братья и сестры, от того, к чему мы расположим сердце наше, и зависит, кто будет через сердце наше вкладывать мысли. Кто будет вкладывать? Вот так вот и в семье нашей тоже. Муж, жена, детки. Как ты расположишь сердце твое к Слову Божьему? Семейное чтение, молитва. А Бог будет в сердце вкладывать. В сердце вкладывать. Я же помню, вот были такие годы, когда отец дома был, и когда он проводил с нами собрание. Конечно, не все помню, но отдельные моменты помню. И те моменты, которые играли в такую решающую роль в моей жизни. Как моя жизнь будет? К чему я расположу жизнь свою? И я благодарю Бога за моих родителей, за папу и за маму, что сегодня я служитель Церкви Божией, а когда-то родители трудились, и я расположил сердце свое, и Бог вкладывал мысли свои в сердце мое. Поэтому пусть благословит нас Бог, друзья, чтобы наше сердце было открыто к Слову Божьему, к выполнению Слова Божьего. В первом псалме очень хорошо написано по отношению Слова Божия, в вас пребывает или нет. Там написано о блаженном муже, который не ходит на совет нечестивых, не сидит в собрании развратителей, не стоит на пути грешном. Написано, но в законе Господа воля его. То есть он согласен, его воля, она в законе Господа, он согласен. И как не похожа ситуация с человеком по имени Ефрем. Знакомая личность библейская, отец большого семейства Ефрем. И когда мы читаем за этого человека, то, вы знаете, друзья, аж страшно становится. Неужели так может быть? Неужели так бывает? Я прочитаю в книге пророка Осия, 8 глава, 12 стих. Бог говорит, «Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие». Бог через Слово Свое написал Ефрему законы. Причем Бог говорит, «Я написал». И какие законы? Важные. «Я важные законы написал отцу большого семейства». Но написано, что эти законы сочтены отцом как бы чужие. Если отец пропускает собрание, дети смотрят, причины неуважительные. Где-то там задержался на работе, причем работа может по найму, можно было бы раньше закончить и на собрание прийти. Все это дети учитывают. В законе Божьем написано, не оставляйте собрание, не оставляйте, а отец оставляет. Значит, Божьи законы важные, для него как бы чужие. Служение в церкви, дети тоже наблюдают, когда строится дом молитвы, как мой отец участвует в стройке, что делает моя мама. Или для них тоже станет близкое и родное служение в церкви, или вот как бы чужие. И вот этот отец большого семейства пренебрег законами Божьими. И в практической жизни, в семье, для детей он был не примером, не примером. И написано так, что вот 9 глава, Ефрем, как я видел его до Тира, насажен на прекрасной местности, однако Ефрем выведет детей своих к убийце. Детей своих к убийце? Да, так говорит Слово Божие. Я прочитаю первая книга Паралипоменон, 7 глава. Вот я читаю. Сыновья Ефрема, Шутилах, Иберет сын его, Ифахар сын его, Елиада сын его, Ифахар сын его, Изават сын его, и Шутилах сын его, и Езер, и Елиад. И убили их жители Гефа, уроженцы той земли, за то, что они пошли захватить стада их. И плакал о них Ефрем, отец их, много дней, и приходили братья его утешать его. Страшнее даже представить трудно ситуацию. 9 детей у отца, 9 сыновей. И вот я прочитал у пророка Осии: Ефрем выведет детей своих к убийце. Почему-то отец не переживал, не волновался, куда пошли дети, где они, почему. Они пошли воровать чужие стада. И написано: и убили их жители Гефа. Всех 9 за один раз. И вот они лежат мертвые, и отец плачет. Но поздно, они уже мертвые. А Бог говорит: написал я ему важные законы мои, но они сочтены им, как бы чужие. Вы знаете, друзья, вот так вот по жизни смотришь, ну вот я помню детство свое, семьи, которые были рядом, тоже вот семьи, где воспитывались дети, и тогда были трудные годы атеизма, когда не давали возможности собираться, когда склоняли на сотрудничество разные органы, чтобы церкви разрушить. А что мы, дети, знали? Ну, мы видели, как гоняют, сами были на этих собраниях, разгоняли нас. Но жизнь взрослых мы тогда до конца не понимали. Она стала проясняться чуть-чуть позже, когда мы стали подрастать, и кто-то в церкви оставался, а кто-то уходил в мир. И для нас непонятно, но мы же вместе ходили на собрания. Недавно совсем к моей сестре приходит одна женщина из большой семьи. Дети верующих родителей, 11 или 12 детей, и все в мире. И вот моя сестра говорит ей: Света, ну приходи в собрание, ну чего ж ты, как можно жить так, а та пьяница? Она говорит: Лида, ты же знаешь, что мы проклятые. Отец-то наш предавал церковь, это ваш в тюрьме сидел без конца, но вы благословенные, а мы же проклятые, и плачет. И страшно становится, какое наследство приготовили родители детям. Какое наследство. И так и понимают дети, что мы проклятые, потому что родители отступили от Бога. Есть важные Божьи законы по отношению к семье, отношению мужа к жене, жены к мужу. Мы эти знаем порядочки, главенство и все прочее. Это важные законы Божьи. Но как часто они как чужие. Жена не считает главенство мужа, что оно должно быть. Она может свободно: да, иди, то будешь мне рассказывать еще. Да ты посмотри на себя. Или что-то подобное. Это важные законы Божии, как чужие. А результат, а вот он результат. И еще на одну мысль хочу обратить внимание, друзья, чтобы Слово Божие пребывало в нас. Иногда люди ссылаются на незнание. Ой, да я не знал, я недостаточно знал. И этим самым как бы извиняет свои неправильные поступки, нарушение Божьих заповедей. Когда Иисус Навин с народом перешли Иордан, и вот он стоит Иерихон, огромный город. И Господь сказал: обходите 7 раз, на 7-й день затрубите трубами, и стены падут. Так и случилось. И когда захвачен был этот город, разрушенный он весь, Иисус Навин, по слову Господа, изрек проклятие. Он сказал так: «Проклят, кто восстановит город этот, на первенце своем положит основание и на последнем своем поставит ворота». Восстановили город или нет? Восстановили. Помните, Иисус Христос вошел в Иерихон, Закхей на дерево залез. Это тот самый разрушенный в прошлом город. А кто ж его восстановил? И какая судьба насчет первого ребенка и последнего? Библия проливает свет и на этот вопрос. Я прочитаю. 3 книга Царств, 16 глава. Это событие было в дни царя Ахава. В его дни, то есть в дни царя Ахава, Ахиил, вифилянин, построил Иерихон. На первенце своем Авираме он положил основание его, и на младшем своем сыне Сегубе поставил ворота его, по слову Господа, которое он изрек через Иисуса, сына Навина. Решил восстановить город. 2 мысли. Одна мысль, что он знал, что такое изречено слово, проклятие от Господа, и решил: да, говорят, такое удобное место, тут и река рядом, будет город, тут сады будут цвести, все хорошо будет, ничего, будем строить. И начал строить основание, фундамент, заливать где-то, подливать где-то что-то. и умирает его первый сын. Ну как умер, неизвестно. Может, камень упал, убил, может, кто-то убил, может, заболел, может, зверь растерзал, неясно, неизвестно. Но факт тот, что первый сын умер. Ну, остановись! Да, это несчастный случай. Разве не бывает такого, подумал отец? Возможно. Буду строить дальше. И когда заканчивал стройку, уже ворота вставляли, умирает последний сын. Ну, теперь ты понял? Понял. Теперь понял. Ну, а что толку, что ты понял? Детей ведь нету. Детей нету. И можно предположить другое, что не знал. Братья и сестры, такие вещи не знать нельзя. У нас Слово Божие, которое проливает свет на любой вопрос. На любой вопрос. И когда у нас возникает какая-то трудность, и совесть начинает разговаривать, и мы задаемся вопросом, можно или нет? Проще всего закрыть глаза и сказать, даже не буду об этом думать, я так делал раньше, буду делать. И старший упадет, и младший тоже. А Слово Божие проливает свет на все вопросы жизни. Дай Бог, братья и сестры, чтобы вот эти вот аспекты в нашей жизни, о которых я прочитал из Слова Божия, слышать голос Божий, видеть лицо Его, и чтобы Слово Его в нас пребывало, чтобы вот эти вот моменты, они нашли применение в жизни каждого из нас, чтобы нам быть теми людьми, которые слышим голос Божий и повинуемся этому голосу, видеть лицо Божие, и чтобы этот образ Божий отображался. Видеть его можно только в правде, чтобы было чистое сердце, и Слово Его пребывало в нас. Аминь.
Спросит Господь тебя, любил ли ты, мой сын, меня? Скажешь ли, скорбя, склонив голову, прости меня? Дал ли ты жизнь свою вполне ему и радость всю твою и скорбной ночью?
Предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «С полей благовестия». Первым мы выслушаем Николая Эверетт. Этот благовестник переехал со своей семьей с Алтайского края в Ханты-Мансийск.
Чтобы совершать труд, подвиг, нужно терпение. Я хотел добавить еще, что нужно и мужество. И иногда нужно много мужества, действительно, чтобы пойти этим путем. Хотя мужество, но есть условия для следования за Господом. Мужество – это состояние, при котором человек сознательно идет на трудности, испытания, какие-то лишения. И мы все понимаем, да, что оно необходимо. Я хотел просто несколько таких моментов переезда моего, с начала моего переезда поделиться. И не для того, чтобы на себя внимание обратить, а может побудить, друзья, вас к большим молитвам, чтобы вы чаще молились за те семьи, за тех братьев, сестер, которые живут семьями, часто и одни бывают, и много там и трудностей, испытаний, искушений, непониманий встречают, чтобы так вот молитвенно поддерживать. Вот, а другая сторона, также призвать тех, которые сегодня чувствуют такое побуждение или голос Божий, призыв такой, чтобы также и не медлили. Мне буквально на днях пришлось с братом одним говорить. Вот он в свое время служил в армии. У него было такое и внутреннее расположение, побуждение, желание потом переехать в это место. Ну, что-то не получилось. Или в семье, там, в церкви. И вот прошло уже, наверное, лет 5 или сколько. Вот он сегодня говорит, я в таком переживании. Мне покоя нет. Ну, когда все это вспоминаю, часто очень об этом. И тяжело на сердце от этого. Такой момент, переезд наш вот из церкви, церковь у нас была небольшая, служитель я был один, и церковь отпустила меня, благословила. Хотя многие члены со слезами одобрили. Хотя в то время был у нас уже брат, который у нас в служении, кандидат был. Это было в 98 году, в апреле решался вопрос, а в июне мы с женой поехали искать жилье уже в Ханты-Мансийске. Хотя первоначально было так предложено в Шапши. Это поселок 30 километров от города. В связи с тем, что цены очень высокие в городе, и купить дом невозможно. Ну, братья заранее нас предупредили. Сказали, на всякий случай возьмите с собой постельные принадлежности. Там одеяло, подушки. Спать придется, может быть, в молитвенном доме. Там был молитвенный дом. Она так и получилась, друзья. Хотя церковь в целом, она приняла нас с радостью очень. Что приехал брат с семьей, дети с нами были, они уже подрастали, как молодежь. Так пробыли мы там 3 недели, одну неделю мы там в Шапше искали жилье, у нас не получилось. Потом все-таки мы переехали в город, и церковь так вот нужду эту принесли. И в посте молитвы церковь возвала к Богу, и мы смогли все-таки в самом городе найти жилье. Домик его, не знаю, по нашим меркам трудно назвать домом или жилым домом. Ну, нашли мы это жилье. Уехали домой, и потом через месяц уже мы отправились в путь и переехали на это новое место. Когда переехали, подъезд невозможный к дому. Пришлось сначала дорогу там немножко подправить. Болото там, лог такой, как гора, и вот в логу в самом. Когда мы разгрузили вещи в этот дом, то он практически, можно сказать, превратился в склад, наверное, какой-то. Вот он 42 квадратных метра был площадью, у нас 6 человек. Разделяла этот дом печка большая. Ну и некоторые деревянные там строения или перегородки, если их назвать так, ширмы и шифоньер один. Ну, разделял этот дом на комнаты. И мы тогда, когда занесли вещи, то оставалось еще место для того, чтобы так вот приземлиться. Хотя дом был в очень таком состоянии, можно сказать, аварийном. Под полом вода стояла, крыша протекала. Не нужно было к зиме еще достроить. Ну, Бог так вот помог, друзья, даже с погодой. Я помню, там соседка, мусульманка у нас была, она все проходила, все наблюдала. Уже потом, когда пристроили из старых бревен, старый сарай разобрали, печку, отопление сделали. И уже из досок сбивали гараж для машины на зиму. И она говорит, уже вроде как снег должен быть, а что-то нету в этом году. Я говорю, вы внимательно наблюдайте, и когда мы закончим гараж, тогда пойдет снег. Просто у нас Бог есть. Но оно так и случилось. Было хорошее это свидетельство. Начинали мы, друзья, с многими трудностями, как, наверное, Израиль в пустыне. Многие такие, испытания проходили. Ну, с водой это была первая такая проблема. Вода привозная, и если ее привозят, если в ведре постоит 2-3 часа, то внизу хлопья плавали ржавчиной. Прям по всему днищу. И многие другие неудобства. Потом колодец мы сделали. Сами там ключ бил из-под земли. Соседи все стали брать воду, у нас хорошая вода. И тоже своего рода вот такое благовестие получилось у нас. Потом и друзья нас посетили, хотя, конечно, когда они посетили, уже он имел немножко другой вид, этот дом. Уже мы пристроили, крышу перекрыли. Еще планировалось тот год благовестие. И помню, это уже было конец сентября, на катере еще планировали благовестие. Дата, которая намечалась, потом была переложена на неделю еще. Это было очень удобно для нас, потому что еще не было отопления в доме. Бывало так, что даже спать ложились. Сначала феном или ветерком нагреем постель, а потом ложились спать. Потом как раз последний вечер перед тем, как братья должны были подъехать, заканчивал уже отопление. Дети уехали на спевку, помню. Так вот жена ломом держит трубу. Сама она немощная у меня, ну, мужественная тоже. Вот и держит, уже сил нет. Я говорю, ты держи, это тоже благовестие. Мы для этого приехали. Помню, после она мне в этом так вот напомнила, что вот, ну, утешение такое для нее было. И скажу, друзья, что действительно путь этот все-таки он прекрасный. Хотя некоторые такие трудности, может, необычные перечислил, для нас и для семьи. Это действительно прекрасный период нашей жизни был, очень радостный. Не было у нас таких искушений, ну, как-то роптать или жаловаться. Были довольны, и Бог давал радость, много пели мы, много утешения было, радости. Хочу прочитать еще из второго послания к Коринфянам слова апостола Павла. Он с 3 стиха в 1 главе такие слова пишет. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножаются Христом и утешение наше». И действительно, много мы получали утешения и через братьев, сестер, верующих, через неверующих. На сегодня так, слава Богу, и церковь, она оживает и растет, можно сказать, духовно, немножко и количественно. Это радость. Ну, слава Богу за путь, за Его милость на этом пути.
По скромности брат Николай не стал рассказывать о том, как у него по стенкам бежала вода и как они мылись на улице. Следующим нашу передачу продолжит Дмитрий Энст. Он переехал из Павлодара в Якутию, в город Мирный.
То 118 псалом, 15 стих прочту. «О заповедях твоих размышляю и взираю на пути твои». Псалмопевец как-то здесь ясно осознает, что заповеди и пути Господня, их нельзя разделить. Когда человек уклоняется от путей Господних, он утрачивает и способность слушать заповеди Господни. И он говорит, что «о заповедях твоих размышляю и на пути твои взираю». Невольно я тоже вспоминал о нашем пути, о нашем переезде. Ну, я одну деталь только из переезда, когда мы поехали на машине с женой туда, в Якутию, то несколько машин нам встретилось с номерами из Якутии или с серии из Якутии. И так мы как-то вместе, или Лена сказала, или я, что мы в правильном направлении движемся. Это мы еще не выехали из Казахстана. Нам встретились вот эти машины. Это одно свидетельство, а другое, когда мы подъехали к посту, на одном посту, и так литература у нас была окружена, и там свои вещи какие-то были, остановили, и так сразу первый вопрос, что везете, ну, говорим, что везем литературу и домашние вещи, переезжаем. Ну, и он спрашивает, вы что, пастор? Так как-то пожал плечами, утвердительно так. Он говорит, так вы от церкви посланы? Я говорю, да. Ну, тогда езжайте с Богом. Ну, второй знак, или второе такое свидетельство. Бог может принудить, что ли, если так можно сказать, заговорить ослицу. Или совсем незнакомые люди, которые раньше останавливали, проверяли, или как-то препятствовали в пути, теперь как бы вот благословляют. Еще один пример я приведу. Это 230 километров от нас, город Ленск. Там было благовестие с группой. И... насколько мне помнится, 3 или 4 дня палатка стояла. Никто не пришел послушать о Христе. Но каждый день приходила милиция, приходили участковые, приходили санэпидемстанции, приходили еще какие-то, ну, вплоть до того, что где вы кушаете, что вы кушаете, еще и другие вопросы задавали. Ну, а потом весной я как раз был на посещении в этом городе, друзей там посещал. И случилось так, что наводнение... река пошла, и лед этот на островах остановился, и вода поднялась. Говорили, что 90% Ленска было под водой, затоплено. Ну, и мы с друзьями тоже на крыше жили. И на вертолетах снимали с крыш людей, там, где уже вода подходила, что нельзя было оставаться на крыше, и свозили в то место, где стояла палатка. Оказалось, что это самое высокое место, хотя очень близко к берегу находится. Ну и как-то потом так пришли мысли, что есть у Бога пути и время, когда и как Он будет спасать. Порадовались мы в этом году, две души там заключила завет с Господом, и одна уверовала. Мы оттуда начинали благовестие на корабле в этом году, и задержка там, проблема, мы не могли тронуться. Нужно было обязательно остаться на следующий день. Ну и поскольку задержка, то мы назначили служение, и на этом служении, и, собственно, и покаялась женщина одна. Ну, еще один пример я приведу, это в этом году было тоже на реке Лени. В марте, в феврале мы ездили на машинах, и в одном поселке, когда проводили евангелизацию, совсем в конце, мы уже хотели заканчивать служение. Взрослых немного было, молодежь, человек 30, наверное, так с ними мы общались. И некоторые постарше. И вот одна молодая относительно женщина говорит, так встала перед тем, как заканчивать нам собрание, слезно просит, помолитесь за нас, у нас вот переживание с отцом, несчастье случилось, как бы так, чтобы вот Бог сохранил или чтобы спас. Ну, спросили, в чем проблема, говорит, что-то с глазами там случилось. Ну, мы потом узнали, что он ремонтировал машину и взорвался аккумулятор, и кислота эта попала в лицо и в глаз. Ну, помолились мы и уехали. Еще предложил ей, может быть, вы помолитесь. Она говорит, нет, мы совсем не умеем и не знаем, как молиться. Мы понимаем, что только Бог может нам помочь. В марте было. А сейчас мы летом, когда двигались на теплоходе дальше, примерно 300 километров от этого поселка, тоже собирали людей там. И удивительно так, что в конце служения встала одна женщина. Я не узнал ее, это была вот эта, которая заявляла нужду. И говорит, я хочу сердечно поблагодарить Бога. Бог услышал ваши молитвы, которыми вы тогда молились. Я только тогда обратил внимание, что это та самая женщина. Ну и это было таким свидетельством или таким знаком для этого нового поселка, в котором мы теперь проповедовали, что Бог услышал, что Бог помог. Там, правда, один глаз не могли поправить, но второй остался целый. И вот она говорит, что поблагодарите Бога, потому что Бог услышал вас. Тогда и не нужно было много там и проповедовать. Люди сами были расположены или заинтересованы нас слушать. Хотел я еще сказать, что, друзья, есть у нас уверовавшие из якутского народа. Ну и просто удивительно, как они переживают за свой народ слезно, прося Бога о спасении своего народа, потому что сами понимаете, из какой тьмы Бог их извлек, и желая спасения ближним своим, они по мере сил, способностей своих передают им тоже Евангелие.
Суровый край, ты север, но проклятие от Божьих слуг тебе не услыхать. Зимы твоей холодные объятья мы благовестием будем согревать. Бессилен ты пургою ледяною, в сердцах огонь Господень угасить. Оградой ты колючею стальною не можешь дух святых поработить.
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня вы прослушали проповедь брата Петра Костюченко. Тема его проповеди была «Слышать голос Божий и видеть лицо Его, и чтобы Слово Его пребывало в нас». А также вы прослушали радиопрограмму «С полей благовестия», в которой прозвучали свидетельства Николая Эверетт, переехавшего с Алтайского края в Ханты-Мансийск, и Дмитрия Энц. Он переехал из Павлодара в Якутию в город Мирный. Если вы захотите высказать ваше мнение по поводу наших радиопрограмм, то вы сможете написать нам письмо и отправить его по следующему адресу. Голос мира, PO Box 92-123, Портланд, Орегон 97-292. Божьих вам благословений и до следующей встречи в эфире.
Весна пришла, посев настал обильный, сынов моих на труд ты провожай. Падут оковы, цепи разорвутся,
Христовы воины свободу обретут, великой силой духа облекутся, и слово истины в народы понесут.